эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 20 декабря. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 18 часов. У микрофона Кэти Бочаришвили. Добрый вечер. Слушайте, сегодня в нашей программе Национальный демократический институт США опубликовал информацию о рейтингах отдельных грузинских политиков и партий. Георгий Бараташвили восстановлен в должности генерального директора общественного вещателя Грузии. Александр Тедеев и Гамлет Каджаев, находящиеся в тюрьме в Руставе, временно прекратили голодовку. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский освобожден из колонии и прибыл в Берлин. Бойцы спецназа «Беркут» заблокировали проход к площади Независимости. Кэтрин Эштон призвала Минск ввести мораторий на смертную казнь. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский покинул колонию, сообщил его адвокат Вадим Клюгант агентству РАПСИ. Михаил Ходорковский прибыл в Берлин вечером на частном самолете, сообщает немецкое агентство ДПА. Самолет предоставлен ему бизнесменом Ульрихом Беттерманом. В четверг с просьбой предоставить самолет Ходорковскому к нему обратился бывший министр иностранных дел ФРГ Ганс Дитер Геншер, сообщает немецкое агентство новостей. Бойцы спецназа «Беркут» заблокировали проход площади Независимости, где проходит бессрочная акция сторонников евроинтеграции. Как сообщает украинское агентство «Униан», 6 милицейских автобусов перекрыли улицу со стороны Европейской площади. Автобусы стоят даже на тротуаре, но не давая возможность людям, которые выходят из метро, пройти на Крещатик. Большое количество бойцов «Беркута» находится на самой Европейской площади и на Владимирской горке, передает корреспондент «Униан». В Киеве с 21 ноября проходят массовые акции сторонников евроинтеграции, недовольных решением правительства приостановить подготовку к подписанию соглашения о ассоциации с ЕС. 30 ноября спецназ «Беркут» жестоко разогнал Евромайдан. На следующий день в Киеве состоялся многотысячный митинг, закончившийся захватом здания Киевской мэрии и столкновениями демонстрантов с милицией. Вчера Верховная Рада Украины приняла закон о амнистии участников акции протеста сторонников евроинтеграции. Все уголовные дела против демонстрантов будут закрыты, а их фигуранты освобождены. Лидер фракции «Батьковщина» Арсений Яценюк, первый председатель партии «Батьковщина» Александр Турчинов, лидер фракции «Свободы» Олег Тягнебок, еще 8 представителей оппозиции проходят по делу о попытке захвата государственной власти. Об этом сегодня сообщил Яценюк, передает агентство «Униан». Ранее Яценюк заявил, что лидеры оппозиционных фракций пока не решили, пойдут ли на заседание круглого стола, которое состоится сегодня в Киеве. Круглый стол, на котором будут обсуждаться предложения по восстановлению политической стабильности на Украине, проводится по инициативе экс-президента Украины Леонида Кравчука. На проходящем в Брюсселе саммите Евросоюза сегодня, как ожидается, будет обсуждаться ситуация на Украине после отказа Киева подписать соглашение о ассоциации с ЕС. В ноябре правительство Украины приостановило подготовку к подписанию соглашения о сближении с Евросоюзом, что привело к массовым антиправительственным выступлениям в стране.
Эхо Кавказа. Новости.
Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кэтрин Эштон призвала Минск ввести мораторий на смертную казнь. В заявлении, распространенном в четверг, Эштон выразила сожаление, что во вторник суд в Минске приговорил 53-летнего Эдуарда Лукова к высшей мере наказания. В ноябре он был признан виновным в убийстве 5 человек. По словам Эштон, несмотря на тяжесть преступления, смертная казнь никогда не может быть оправдана. Она выразила надежду, что Луков сможет воспользоваться правом обжалования приговора. Белоруссия – единственная страна в Европе, где не отменена смертная казнь. В прошлом году в Белоруссии были приведены в исполнение 3 смертных приговора. Вице-премьер Дагестана Гаджи Махачев погиб в ДТП в Москве. Накануне вечером на Кутузовском проспекте столкнулись 5 автомобилей. 3 человека погибли, 6 пострадали, в том числе 3 детей. На месте аварии шли ремонтные работы и были установлены бетонные блоки. Именно в них врезался автомобиль «Мерседес», за рулем которого был Махачев. После этого машину вынесло на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с микроавтобусом. Махачев скончался в машине. В скорой помощи его жена и дети госпитализированы. По официальным данным, в России с начала года произошло более 167 тысяч ДТП, в которых погибли почти 22 тысячи человек и 212 тысяч были ранены. Ущерб от автомобильных аварий с 2004 по 2011 год сравнялся с годовым бюджетом всех регионов страны и превысил 8 триллионов рублей. Суд Туапсе в пятницу изменил меру пресечения в отношении эколога Евгения Витишко на 3 года содержания под стражей в колонии-поселении. В течение 2 дней суд рассматривал представление Управления службы исполнения наказаний по Краснодарскому краю о нарушении Витишко режима отбывания условного срока. В материалах дела указывается, что 3 раза эколог уклонялся от проверок контролирующих органов и не являлся на отметке в органы УФСИН в срок. В феврале 2011 года после акции пикника близ поселка Джугба на территории земельного участка, который на правах аренды находился во владении губернатора Краснодарского края Александра Ткачева, Евгений Витишко и 3 других участника акции были задержаны и подвергнуты аресту на 10 суток по обвинению в неподчинении сотрудникам полиции. В ноябре этого же года Витишко и активист экологической вахты по Северному Кавказу Сурен Газарян провели общественную инспекцию лесного фонда, прилегающего к даче Ткачева.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к главным темам. Сегодня Национальный демократический институт США опубликовал информацию о рейтингах отдельных грузинских политиков и партий. Несмотря на то, что большинство социальных проблем в Грузии остаются нерешенными, популярность грузинской мечты продолжает расти. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Впервые после смены руководства в Грузии произошли значительные колебания рейтингов политиков и их партий. Все последние месяцы популярность грузинской мечты неуклонно, хотя и постепенно, падала. Но осенью этого года рейтинг правящей партии резко подскочил, сразу почти на 10%. Местные эксперты объясняют это результатами недавней предвыборной кампании, которая завершилась победой кандидата от грузинской мечты Георги Маргвелашвили.
После президентских выборов коалиция «Грузинская мечта» остается самой сильной партией, с которой себя ассоциирует большинство населения. 61% людей рассматривают эту партию как наиболее близкую к ним.
Говорит Луис Навара, директор грузинского представительства NDI. Основатель коалиции Бединой Иванишвили лидирует в списке самых популярных людей страны. По рейтингу он уступает только грузинскому патриарху Илье II. В затылок Иванишвили дышит министр обороны Иракли Аласания. Его деятельность одобряют 72% опрошенных. За ними следом президент Георги Маргвелашвили и премьер-министр Иракли Гарибашвили. Министр по реинтеграции Паата Закариашвили по-прежнему в тройке наименее популярных членов правительства. Рейтинг оппозиции за несколько месяцев, пусть и незначительно, но все же упал с 12 до 9%. Самым популярным политиком из оппозиционного лагеря остается лидер парламентского меньшинства Давид Бакрадзе. Ему симпатизирует 50% респондентов. Никто из его однопартийцев не может похвастаться столь высокой поддержкой. Большинство лидеров национального движения прозябает на самых задворках шкалы популярности. Нино Бурджанадзе, к примеру, на несколько пунктов опережает Михаила Саакашвили. Несмотря на это, чуть более 50% опрошенных назвали националов главной оппозиционной партией страны. У эксперта Рамаза Сакварылидзе этому свое объяснение.
На безрыбье и рак рыба. Слишком мало альтернативных оппозиционных партий, а национальное движение остается самой активной, да еще и представлено в парламенте. Но этот показатель совсем не означает, что национальному движению удалось стать именно такой политической силой, какой должна быть оппозиционная партия.
К удивлению многих, единственным оппозиционером, чей рейтинг вырос, стал находящийся в тюрьме генсек национального движения Вано Мирабишвили. За последние месяцы его популярность выросла на 2 пункта, составив 19%. Кроме того, снизилось число респондентов, которые говорят о своем однозначно отрицательном отношении к нему. Главный консультант грузинской пиар-компании Джепра Каха Маградзе объясняет это следующим образом.
Народ любит мучеников, они их жалеют, соболезнуют тому, в каком они оказались положении. Но не все так просто. За Вано закрепится имидж мученика только в том случае, если его на самом деле начнут мучить. Пока что все наоборот. Многие видят в его нахождении в тюрьме признак восстановления справедливости.
В отличие от Мирабишвили, его сосед по тюрьме Бачо Ахалай остается для большинства персонажем, не вызывающим сочувствия. С рейтингом в 6% бывший министр обороны замыкает с конца список самых заметных политиков страны. Олеся Вартаняна, Хакавказа, Тбилиси.
Георгий Бараташвили восстановлен в должности генерального директора общественного вещателя Грузии. Суд удовлетворил иск Бараташвили, который он подал в сентябре после того, как попечительский совет ОВГ объявил недоверие. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Противостояние попечительского совета ОВГ и гендиректора канала Георгия Бараташвили вот уже во второй раз за год заканчивается победой Бараташвили. 4 марта члены совета объявили недоверие руководителю общественного вещателя, но, как постановил суд, сделали это незаконным путем. Оплошность была допущена чисто техническая. Совет принимал решение неполным составом. Директор был восстановлен в должности. По прошествии 6 месяцев Совет попечителей предпринял повторную попытку сместить Бараташвили. Именно этот срок должен пройти по закону для того, чтобы стало легитимным повторное объявление недоверия гендиректору. Но и тут, как оказалось, не обошлось без юридической оплошности. Городской суд Тбилиси сегодня удовлетворил иск Бараташвили, протестовавшего против своего отстранения от должности. Триумфатор процесса, адвокат Эко Цимакуридзе, рассказала мне об одной ключевой детали, которую не учли члены Совета попечителей.
В течение 6 месяцев попечительский совет не имел права не только объявлять недоверие, но и ставить вопрос о недоверии на заседании совета. Они поставили этот вопрос 30 августа, в то время как 6 месяцев истекали 2 сентября.
Бараташвили не только вернул себе директорское кресло, но и добился выплаты заработной платы за утраченные месяцы работы. Не скрывая своего удовлетворения решением суда, Бараташвили признался журналистам в том, что решение не было для него неожиданным. Эта уверенность, вероятно, была обусловлена не только лазейкой, найденной в законе об общественном вещателе, но и тем, что к участию в процессе не были допущены члены попечительского совета. Суд отказал им выступить в качестве ответчиков или третьих лиц. Бывший председатель совета Леван Гахеладзе убежден в том, что суд принимал решение, угодное власти.
Уже во второй раз судья отказался выслушивать членов попечительского совета как стороны процесса. То есть на суде речь не шла о причинах объявления недоверия гендиректору, рассматривались только процедурные детали, но не суть дела. Может, кто-то в этой стране и верит в то, что суд стал независимым, но я к числу таких оптимистов не отношусь.
Однако это не единственное новое событие в стенах ОВГ. Параллельно к финальной стадии приближается процесс комплектации нового состава попечительского совета. Конкурсная комиссия завершила сегодня 3-дневные собеседования с претендующими на членство в совете. Кто займет 9 вакантных позиций в совете, будут решать парламент, Верховный совет Аджарской автономной республики и народный защитник. Главный редактор газеты «Резонанси» Лаша Тугуши не исключает новых попыток сместить Георгия Бараташвили. На этот раз со стороны будущих членов Совета попечителей.
Предположительно, у нового попечительского совета будут свои программные приоритеты, поэтому они захотят провести конкурс и сделать директором телевидения человека, взгляды которого совпадают с их позицией.
Если Георгий Бараташвили и впрямь окажется неугодным новому составу Совета попечителей, бороться с ним придется долго и упорно. Как пояснила мне адвокат Бараташвили, его полномочия на посту гендиректора по контракту истекают только через 5 лет. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем программу. Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ о помиловании экс-главы концерна ЮКОС Михаила Ходорковского. Как сообщили представители Федеральной службы исполнения наказаний, Ходорковский покинул колонию и вылетел в Германию, где недавно проходило лечение его мать. На частном самолете, предоставленном бизнесменом Ульрихом Беттерманом, он прибыл в Берлин. В аэропорту Шенефельд его встречал бывший министр иностранных дел ФРГ Ганс Дитрих Геншер. И сейчас у нас в студии прямого эфира главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Андрей, вам слово.
Спасибо, Кэти. Роль борца с неправедной властью и ее обличителя досталась Ходорковскому почти случайно. В своей предыдущей жизни он не только не думал о брани против властей, но, напротив, воспринимал власть как силу, которая единственная только и может стать основой его благосостояния. Выйдя из комсомола, ставшего его трамплином в бизнесе, уже следующую властную формацию он и другие представители российского олигархического капитала сделали фактически своей собственностью. Они воспринимали ее главным образом, а то и исключительно, как инструмент расширения собственных бизнес-империй. Был ли Ходорковский мягкосердечнее своих коллег? Действовал ли он более цивилизованно? Не имеет значения, поскольку злодеяние может отличаться оттенками, но только статистически. Он такой же типичный представитель разбойничьих 90-х, как и все, кто сколотил состояние в эти годы. Это вовсе не означает, что у этой группы людей имелась какая-то специфическая предрасположенность действовать методами, далекими от цивилизованных. Нет, после развала СССР у бизнеса не было и не могло быть никаких правил. Эта сфера деятельности являла собой дикие джунгли, выжить в которых шансы имели только самые сильные и беспощадные. У Ходорковского была чистая, лишенная идеологических пристрастий, любовь к власти, стремление стать ею. Он финансировал одновременно и фракцию «Яблоко» в парламенте и коммунистов. Его интересовали инструменты влияния, лобби, а не идеи. В клинч с Путиным он вошел только потому, что тот решил изменить схему взаимоотношений олигархического капитала и власти. Ходорковский как раз был категорически против того, чтобы власть обрела самостоятельность. Во что выродилась путинская схема равноудаленности, хорошо известно. Но тогда никто не знал, чего ожидать от нового президента, и эта формула многим казалась поворотной в направлении от ельцинской плутократии. Расправа над Ходорковским была неправосудной и являлась неприкрытой отвратительной местью. Она-то как раз и похоронила принцип равноудаленности раз и навсегда. С этого момента Ходорковский, у которого были по сфальсифицированным основаниям отняты многомиллиардный бизнес и свобода, стал иконой либерального сообщества в России. Сам сиделец не возражал против розыгрыша этой партии. Она являлась своего рода охранной грамотой, в соответствии с которой он признавался народным героем, пострадавшим за идеалы свободы и демократии. Его прошлое с очевидными темными пятнами было объявлено безупречно белым. Конечно, каждый человек способен переродиться в любое мгновение своей жизни. Почему бы не предположить, что и Михаил Борисович отринул свой опыт и пошел в бой уже с чистым, свободным от всякого греха сердцем? Увы, в этом случае он должен был бы прилюдно объявить, в чем конкретно он считает себя виновным, от чего отказывается и почему решил отныне быть верным рыцарем свободы и человеческого достоинства. Однако свое прошлое Ходорковский не подверг ни критике, ни анализу, оставив его органичной и не подлежащей пересмотру частью своей жизни. Кроме того, его публицистика из решетки не дает оснований считать, что он как-то основательно укрепился в новой системе ценностей. То он поддерживал либеральную империю, то советовал опираться на националистов. Даже если прошение о помиловании явилось результатом давления, это все равно был, как мне кажется, принципиальный выбор. В том смысле, что сломался Ходорковский или нет, он поступил в соответствии с давно укоренившимся и выработанным убеждением. Власть следует использовать себе во благо. И это решение, как ни странно, требовало от него изрядного мужества. Ведь он пошел против заказа, против либерального террора, который истерически продолжает требовать от него оставаться бессменным стражником добра и истины и красоты.
Спасибо. Это был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Продолжаем программу. В определениях российских экспертов по поводу российско-юго-осетинского партнерства все чаще звучит мнение о необходимости усиления контроля России над самопровозглашенной республикой Южная Осетия как некоего залога успеха в построении там нормальной жизни. В то же время попытки усиления этого контроля наталкиваются на сопротивление юго-осетинской бюрократии, указывающей на свои права как суверенного государства. О нестыковках российско-юго-осетинского партнерства материал Мурата Гукимухова.
Если просмотреть историю российско-осетинских отношений после признания государственности Южной Осетии, то становится очевидно, что Москва всегда пыталась расширить степень своего контроля над республикой, насколько это возможно, а Цхинвал всегда пытался предохранить себя от российского вмешательства. Это сопротивление многие представители российского экспертного сообщества объясняют эгоизмом местных элит, их нежеланием отказываться от ручного управления республикой в пользу системных реформ, отчитываться перед Москвой за траты российской помощи. Российский политолог Александр Скаков говорит, что при всех аргументах в пользу этого мнения оно не лишено лукавства и приводит встречные доводы. Например, разорение республики правительством прикомандированного из России Вадима Бровцева, отмену президентских выборов 2011 года под давлением российских силовиков, едва не приведшее юго-осетинское общество к междоусобице, говорит Александр Скаков.
Для того, чтобы решать ситуацию там в самой Южной Осетии, ему никак не силовики из России. То есть то, что слишком большую роль там получили наши силовики в выборах южно-осетинских президентских, это было, наверное, не очень продуктивно получилось. То есть я думаю, что самый вариант – это некоторое уменьшение присутствия России там. То есть деньги надо давать, надо проверять, как они уходят, деньги, на что они уходят. Но все-таки не надо решать все, не надо дать какую-то свободу, волю. Просто надо влиять на это немножко со стороны. То есть помогать тем, кому помогать хочется, но не мешать остальным.
А если контролировать, то что? Только деньги?
Финансовые потоки, границы, отношения с Грузией, ситуация в Ленинградском районе. То есть контроль должен идти за безопасностью, но не за повседневной жизнью.
Подобный подход предполагает не только уважение к праву народа на самоопределение, но и ответственность юго-осетинских элит за все происходящее на территории республики. Но с другой стороны, по нормам международного права Южная Осетия – часть Грузии, а Россия, как государство, де-факто контролирующее эту территорию, несет всю полноту ответственности за то, что там происходит. Она не может допустить банкротства республики, не имеет права оставить ее население без средств к существованию или систем жизнеобеспечения. Поэтому, считает российский журналист Евгений Крутиков, контроль необходим и правомерен. Кроме того, если мы говорим о построении республики как о процессе, у которого должен быть конечный результат, то вполне логично, что этот процесс нуждается в системном мониторинге и фискальном контроле. Пока единственное, что удалось сделать России в этом направлении, это финансовый контроль. По принципу «не дадим денег, пока не отчитаетесь за прошлые траты и не обоснуете предстоящие расходы». Все попытки организовать контроль политически до сих пор разбивались о местную специфику. Проблема в том, что подавляющее большинство политических процессов в республике чрезмерно персонифицировано, из-за чего, как правило, они скатываются к межличностным склокам, в которых тонут и здравый смысл, и конечная цель – построение республики, говорит Евгений Крутиков.
В результате и все процессы, что политические, что экономические, либо забалтывают, либо это тонет в массе каких-то межличностных выяснений, кадровых перестановок, порой очень мелочного характера. И вот это все выдается за политическую игру, в которую любой посторонний человек, вот конкретно из Москвы, очень быстро тонет. Как произошло, например, с ныне покидающим составом посольства Российской Федерации. То есть люди через какое-то время перестали что-либо понимать, либо же сами погрязли вот в этой манере поведения и таким образом превратились в ту же рутину. А это довольно эффективный способ уничтожения любой прогрессивной политики и контроля такого.
В идеале мои респонденты представляют себе контроль России не как грубое вмешательство во внутреннюю жизнь республики, но как обмен опытом, помощь, то есть как деликатное по форме и рациональное по содержанию действие и адекватную реакцию на него. Проблема в том, что обе стороны этого процесса далеки от подобной идиллии, а термин «контроль» в большей степени ассоциируется у них с ошейником на коротком поводке. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Александр Тедеев и Гамлет Каджаев, находящиеся в тюрьме в Руставе, временно прекратили голодовку. Объявить ее, по словам самих заключенных, вынудили плохие условия содержания, а именно отсутствие медицинского обслуживания, рассказывает Зарина Санакоева.
Как вы считаете, что нужно предпринять, чтобы искоренить коррупцию в нашей республике?
Я думаю, нужно поменять правительство. Самое первое и самое главное, мне кажется. Я считаю, что это сделать вообще-то очень сложно. И очень трудно, потому что все, кто приходят к власти, все начинают пользоваться своими местами, своим положением и, естественно, материальными благами, распоряжаться, как они могут. Но мне кажется, что во время предыдущего руководства было намного лучше, в том плане, что коррупции было меньше. Сейчас намного больше стало коррупции. Люди стали жить беднее. Одни процветают, другие нищенствуют. Буквально. Среднего класса уже как бы нет.
Я даже не знаю. Но, по-моему, надо предпринять жесткие меры. Вот я не слышала, только и говорят о коррупции. Вроде говорят. Но почему-то очень мало бывает наказанных. Никого вроде не наказывают. И всем все сходит с рук. Вот и процветает коррупция. Если бы наказали одного, двоих, троих, может, вначале хотя бы немножко уже бояться как.
Что нужно сделать, чтобы искоренить коррупцию в нашей республике?
Ой, не знаю. Я не знаю, вообще это можно искоренить или нет. Я не знаю. Тут все насквозь пропитано коррупцией. Перестановка кадров не помогает ничего. Приходят новые начинают. Так что я...
Как вы считаете, что нужно предпринять, чтобы искоренить коррупцию в нашей республике?
Думаю, ничего.
Почему?
Потому что ее не искоренить. Да. Потому что все взаимосвязано. С верхами, с низами все связано. Так что цепочку оборвать нельзя. Штраф. Ну и те, кто дают, и те, кто берут. Вина, думаю, обоюдная.
Ну, как сказали, что Южная Осетия – это маленькая Россия. Так что я думаю, что пока России так, то у нас то же самое будет. То с этим здесь, чисто в Южной Осетии с этим не справиться, так как у нас нет своего бюджета, и мы все деньги получаем от России. И уже первоначально все деньги, уже половина денег остается там. То же самое коррупция.
Самое главное, чтобы сплотился народ. Mm-hmm. Чтобы они друг друга начали понимать и друг другу помогать. Если это все будет, то сама коррупция отступит. Mm-hmm. Мне так кажется.
Зарина Санаколова, специально для Хакавказа, Цхинвал.
На этой неделе главной абхазской политической темой, несомненно, стали события, развернувшиеся в парламенте самопровозглашенной республики в среду. Оппозиционные депутаты существенно задержали по времени выступление Александра Анклава с посланием Народному собранию, а их провластные коллеги чуть позже сорвали отчет Генпрокуратуры о ходе проверки паспортизации. Мнение экспертов об этом обмене ударами в материале Виталия Шария.
«Кто кого послал» – так было заглавлен текст на абхазском сайте Аяйра, посвященный взаимному бойкоту двумя группами парламентариев заседания сессии в среду 19 декабря. Как известно, в первой части заседания было заслушано ежегодное послание президента Абхазии Александра Анклава, благодаря появившемуся с опозданием на 50 минут 18-му из 35 и обеспечившему кворум депутату Фазлыбею Авицба. Вторая же часть, на которой должен был быть заслушан очередной отчет Генпрокуратуры о проверке законности паспортизации в восточных районах Абхазии, и вовсе не состоялась, так как на этот раз не пришли депутаты-сторонники президента. В абхазском обществе, в частности в соцсетях, продолжается бурное обсуждение событий в ходе последнего заседания сессии. Сегодня я обратился к политикам и экспертам, в частности, и тем, кто не дискутирует в соцсетях, с просьбой дать свою оценку произошедшему. Дозвонился только до двух из намеченных, но думаю, что они высказали типичные для своих единомышленников мнения. Содиректор Центра гуманитарных программ Лиана Кварчелия считает, что неправы инициаторы бойкота. Оппозиционные парламентарии. Ответный же бойкот стал пусть и эмоциональной, но психологически объяснимой реакцией. Разве это последовательно декларировать необходимость диалога, призывать к нему исполнительную власть, а затем самим идти на такой конфронтационный шаг? Я не знаю, отметила она, хотели они зафиксировать лишь свое личное отсутствие или рассчитывали из-за отсутствия кворума сорвать заслушивание парламентом послания президента, но в любом случае данную позицию не назовешь конструктивной. Давайте не забывать, что существует такое понятие «уважение к президенту» не как к личности, к Александру Золотинсковичу Анклаву, а как к институту власти. И в данном случае это уважение надо было проявить. К самому посланию президента у меня, кстати, немало вопросов и претензий, сказала Лиана Кварчелия. Но критика его – это одно, а такие демарши – совсем другое. Очевидно, что часть нашей политической оппозиции настроена на то, чтобы любыми способами сместить Анквава с занимаемого поста раньше окончания срока его полномочий. И это порождает мысли, что эти люди не уверены, что они смогут победить на выборах на основе волеизъявления всего народа. Исполнительный секретарь Координационного совета политических партий и общественных организаций Абхазии Нукзар Агрба, наоборот, считает причиной возникновения такой нештатной ситуации позицию самого президента. Очень хорошо, по его мнению, высказался об этом на сессии депутат Аслан Кобахия. Президент неоднократно приглашался оппозицией к диалогу, приглашался в парламент, но игнорировал эти приглашения. Вот часть депутатского корпуса и решила выразить своим отсутствием на его выступление отношение к его конфронтационной позиции. Ну, а ответ на игнорирование другой частью депутатов обсуждения отчета Генпрокуратуры по очень важному для судеб страны вопросу – это уже получается как детский сад. Многие высказывают, кстати, мнение, что это было не спонтанное решение самих депутатов, а следствие пожелания сверху. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» в Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Останки 7 человек, захороненных в Сухумском парке Славы, опознаны благодаря проведенному анализу ДНК. Все они погибли во время мартовского наступления в 93-м году. В парке Славы, наряду с теми, чьи имена известны, были захоронены и неопознанные останки более 60 человек, погибших в грузино-абхазской войне, сообщает Абсны Пресс. Сегодня в кабинет министров самопровозглашенной республики Абхазия пригласили родственников погибших, где им предоставили материалы идентификационной экспертизы, проведенной в Загребе. Премьер-министр Леонид Лакербай огласил фамилии тех, чьи останки были опознаны. Он также вновь призвал родственников пропавших без вести сдавать анализ ДНК, что даст возможность продолжить работы по идентификации останков. Сегодня в Абхазии созданы условия для работы экспертов, построена специальная лаборатория. В соответствии с договоренностями между правительством республики и миссией Международного Красного Креста, в июле 2013 года с привлечением международных экспертов была проведена эксгумация останков для установления личности погибших. Руководство республики обратилось с просьбой к родственникам 23 декабря сообщить, где они хотят предать земле останки – в парке Славы или на родовых кладбищах. В среду, 25 декабря, останки будут переданы родственникам для захоронения. Вопросы визового режима между Россией и Грузией обсудят уже в начале следующего года замглавы МИД России Григорий Карасин и спецпредставитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе. Сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра. «У нас с Абашидзе запретных тем для обсуждения нет. Мы обсуждаем все, что считаем важным. Визовый вопрос мы тоже обсуждали. У нас встреча должна состояться в начале следующего года. Естественно, мы проведем полный обзор тех проблем, которые остаются, и тех результатов, которых мы достигли. Мы уже достаточно либерализовали визовый режим относительно граждан Грузии», сказал Карасин, комментируя заявление Владимира Путина.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Мы приносим извинения за техническую накладку в первой части нашей программы и предлагаем вам материал Зарины Санакоевой о том, что Александр Тедеев и Гамлет Каджаев, находящиеся в тюрьме в Рустаме, временно прекратили голодовку. Объявить ее, по словам самих заключенных, вынудили плохие условия содержания, а именно отсутствие медицинского обслуживания.
У Алика Тедеева нечасто появляется возможность сделать телефонный звонок. В очередной раз он решил использовать свое время для общения с представителями СМИ. Самое главное, говорит он, это медицинская помощь, в которой нуждается он сам и его товарищ по несчастью Гамлет Каджаев. Алик говорит, что он и его товарищ всегда внимательно следят за переговорами МПРИ, на которых каждый раз ставится вопрос о гражданах Грузии и Южной Осетии, находящихся в местах лишения свободы.
Мы внимательно следим за новостями о переговорах, и там всегда говорят о том, что на проблемы заключенных обратят внимание, будут следить за условиями содержания и так далее. Но никаких условий для элементарного существования у нас нет. Избиений и пыток, как до смены власти, уже нет, что правда, то правда. Но нет условий. У меня голова травмирована после тех избиений еще в 2008 году. У меня постоянно случаются обмороки, но я не могу добиться хотя бы обследования.
Алик Тедеев попал в руки грузинских силовиков в 2008 году, 6 августа. Он находился в Грузии. Его задержали сотрудники внешней разведки. Ему, как он сам утверждает, предложили поехать в Цхинвал и провести серию терактов. Алик называет имена конкретных людей, которые должны были стать жертвами атак. Среди них, например, Бала Бестаута, ныне депутат парламента Южной Осетии. После того, как Тедеев отказался выполнить поручение, его передали МВД, которое предъявило ему обвинение в разбое. Суд вынес приговор – 17,5 лет лишения свободы. Мать Алика, Тиня Тедеева, работает в овощном магазине в Цхинвале. Сына в последний раз она видела в июне 2008 года. О том, что сын арестован, она узнала 8 августа, прячась в подвале от обстрелов. Я сидела в подвале 8 августа, и раздался звонок. Человек представился адвокатом моего сына. Он сказал, что Алик в тюрьме, арестован за мелкое хулиганство. Сказал, что будет суд, и чтобы я приехала в Тбилиси. Я сказала, куда я приеду, у нас война. Он слышал взрывы по телефону и спрашивает, «Вы что, фильм про войну смотрите?» Через несколько дней он снова позвонил и сказал, что Алика осудили на 2 месяца за хулиганство. А еще позже позвонила его жена и сказала, что его уже обвиняют в разбое. Гамлета Каджаева осудили позже, в 2010 году, и также за разбой. Ему дали 9 лет. После амнистии срок наказания был сокращен. Он должен провести в тюрьме еще 1,5 года. Тедееву осталось 6,5 лет. Заключенные просят обратить внимание прежде всего на состояние их здоровья. Если этого не будет сделано, обещают возобновить голодовку, но с новыми требованиями, говорит Алик Тедеев.
Мы подождем еще неделю, и если снова ничего не изменится, то мы снова начнем голодовку. Уже до тех пор, пока нас не передадут нашим правоохранительным органам. И пусть мы продолжим отбывать наказание в Цхинвале, если решат, что мы виновны. Вот это наше требование.
Неясна ситуация и с гражданством двух находящихся за решеткой осетин. Тедеев имел раньше на руках только заменяющую паспорт гражданина Южной Осетии, так называемую форму номер 9, но она была потеряна после того, как мать передала ее людям, которые пообещали помочь освободить ее сына. Пока чиновники, которые могут дать обосновательную правовую оценку сложившейся ситуации, есть ли основания добиваться перевода заключенных в Цхинвал, еще не вернулись с переговоров в Женеве. Но вопросы им будут заданы обязательно. Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа, Цхинвал.
Рубрика «Гость недели». В ней председатель Церковного совета Священной Митрополии Абхазии архимандрит Дорофей беседует с моим коллегой Демисом Паландовым.
Отец Дорофей, я, в принципе, собирался вам звонить вот на днях, чтобы как-то подвести церковные итоги года, религиозные итоги года для Абхазии. Но вот вы меня немножечко опередили, актуализировали нашу беседу. Я обнаружил в Фейсбуке вашу такую небольшую заметку, комментарий на послание парламенту Александра Анквап, которое вот было совсем недавно. Вы достаточно критически отозвались на это послание. Вы могли бы сказать, что именно вас, ну, скажем так, не устроило в этом документе?
Прежде всего, я тоже, как гражданин этой страны, безусловно, наблюдаю за всеми процессами, которые происходят в Абхазии. Тем более, что церковный вопрос, который, как вы знаете, обсуждается и в обществе последние годы, он тоже имеет, скажем так, может быть, не самое прямое, но тем не менее достаточно серьезное отношение с политической ситуацией, с тем, что происходит в политической жизни Абхазии. Поэтому, конечно, я наблюдаю за всеми теми процессами. данном случае в послании президента, которое было направлено в парламент, оно, разумеется, не адресовано только депутатам Народного собрания. Оно адресовано, собственно говоря, всем гражданам. И меня не устроило, не то что не устроило, но из всего текста я видел, что речь идет об экономике, здравоохранении, речь идет большей частью о строительстве, приводится очень много цифр и так далее. Мне бы хотелось бы, наверное, как и многим другим гражданам нашей страны, за всех я не могу отвечать, но, по крайней мере, многим думаю так, чтобы президент говорил не только о внутренней политике, экономике, финансах, здравоохранении, но и говорил о самых главных проблемах, о будущем Абхазии. Наше государство, укрепление ее независимости и, скажем так, более широкое признание – это, наверное, самый первый вопрос. Почему? Потому что, когда мы признаны 4 странами, обратный отчет всегда может быстро закончиться. А если закончится обратный отчет, что меня беспокоит в этом? Меня беспокоит, что это вновь безопасность нашей страны, опять начнутся военные действия, опять будет пролита кровь, опять будет трагедия, жертвы. Наш народ уже настолько истрадался от этих бесконечных войн и страданий, правовой статус Абхазии отчасти является тем главным стержнем безопасности и будущего Абхазии.
Отец Дорофей, ну, понятно, что в этом году Абхазия не получила какого-то признания, ни одной страны не было. Поэтому, в принципе, наверное, логично. Власть редко говорит о своих неудачах. В данном случае это можно рассматривать именно как неудачу. Скажите, пожалуйста, не обусловлено ли ваше недовольство позицией властей по абхазскому церковному вопросу?
Вы понимаете, что значит, скажем так, неудачи, да? Президент должен говорить об неудачных вопросах, о неуспехах в разных направлениях. Не обязательно президент всегда должен говорить исключительно о победах и успехах. Такого не бывает. Бывают и поражения, бывают и проблемы, бывают и процессы. В том числе и в вопросе признания Абхазии. Я понимаю, что в течение этого года велось в этом отношении много работы со стороны Министерства иностранных дел. Это нужно говорить народу о том, что были встречи, были велись консультации. Да, может быть, безуспешно, но безуспешно для этого года. Но мы должны видеть, что в этом направлении идет процесс работы. Я как-то отметил и вам скажу, если абхазская делегация в самом серьезном составе не поехала во время похоронных процессий, связанных с президентом Венесуэлы, где присутствовали многие политики и руководители многих стран, если руководство страны, в данном случае президент, ни разу не был в тех странах, где проживает абхазская диаспора, пусть визиты будут неофициальные. Если руководство страны не будут принимать журналистов, приезжающих с разных стран, беседовать с ними, если они будут требовать от них заранее предлагать в письменном виде какие-то тексты, о чем будет идти речь и что конкретно будет говориться, страховаться от всего, вопрос признания не произойдет никогда. Я просто знаю отдельные моменты в этом направлении, которое ведет и нынешнее правительство, безусловно. Я знаю какие-то отдельные аспекты, которые я сейчас не могу публично сказать, но я знаю, что в этом процессе очень многое зависит от более активной работы. Теперь по второму, по второй части.
Да, собственно, давайте да, вернемся к церковному вопросу.
Да, да. Второй части вопроса, вы знаете как, не то, что я выразил недовольство. Сейчас, если вы видите в Фейсбуке, в социальных сетях, очень часто говорят, вот, дескать, отец Дорофей, пока президент поддерживал, значит, он не выступал. Сейчас, как только президент, как вы знаете, в мае месяце заявил о кардинальном изменении по поводу его позиции в церковном вопросе, отец Дорофей стал вот критиковать и так далее. Вы знаете, это большая ошибка. Дело в том, что намного раньше, до того известного обращения президента из форума Абхазо-Российского, у нас были несколько, так скажем, встреч и телефонных разговоров, которые, может быть, отчасти спровоцировали изменение позиции. И хотя я этого не утверждаю, но я еще раз говорю, что, может быть, отчасти спровоцировали. Почему? Потому что за 2 месяца до этого форума был очень жесткий разговор по телефону с президентом, который начался с проблемы Афонской черепицы монастыря и закончился общим взглядом на многие вопросы. Я что хочу сказать? Абхазский церковный вопрос, я понимаю, что он не так быстро решится. Да, меня не устраивает в определенной части позиции нынешних властей по этому вопросу. Почему? Потому что в связи с этим и во многом продвижение этого вопроса приостановлено, потому что нет четкой позиции властей. Мне очень хочется, чтобы меньше было политики в решении церковного вопроса и еще меньше участия политиков. Но не оставлю условия в решении этого вопроса, да? Есть условия, которые ставят Абхазии. Мы заинтересованная сторона, и я вынужден учитывать эти условия. Одним из них является более четкая позиция абхазских властей в этом вопросе.
То есть, отец Дорофей, вы имеете в виду, что если в Абхазии будет консолидированное мнение и, собственно, жителей Абхазии, и властей, и не будет, может быть, раскола в церковной среде, то этот вопрос церковный решился бы намного быстрее?
Демис, вы знаете, вот в 2012 году, то есть ровно год тому назад, после встречи во Вселенской Патриархии, там присутствовал не только я. У нас было 5 человек. У нас не было, скажем так, двусмысленного ощущения, решится наш вопрос или не решится. Не сложилось такого ощущения. У нас был совершенно определенный шанс, но мы этот шанс не использовали. Если вы помните, я тогда сразу заявил о том, что если мы объединимся сейчас, если мы выступим все вместе, и представители духовенства, и руководители страны, то мы очень быстро решим. Если нет, то этот процесс затянется. К сожалению, должен констатировать, что другая сторона абхазского духовенства, то есть те люди, которые с отцом Виссарионом, они сделали все возможное, используя в том числе возможности Московской Патриархии, чтобы показать остальному православному миру, что в Абхазии те предложения, те инициативы, о которых говорит отец Дорофей, они не единственные. Есть другая точка зрения, другое мнение. Более того, это другое мнение поддерживает большинство духовенства. Священная митрополия Абхазии – это отец Дорофей, отец Андрей и отец Давид. Отец Виссарион – это 20 священников. Поэтому люди, в чьих руках находится решение нашего вопроса, в определенном смысле их остановило вот эта ситуация. Я ничего не мог сделать с этим.
Отец
Дорофей, вы понимаете.
Да, я хотел бы задать вопрос о будущем. Да, вот какой выход-то из текущей ситуации, что вы собираетесь предпринимать?
Вы знаете, Демис, мы-то как работали, так и работаем в дальнейшем. И у меня нет никаких сомнений в том, что абхазский церковный вопрос рано или поздно решится. Вопрос только времени. Будем живы, даст Бог, все решится. Другое дело, что сегодня такова ситуация, если раньше у нас была проблема в том, чтобы выйти к православному сообществу, донести о проблеме в Абхазии, поставить этот вопрос перед многими главами церквей. Сегодня у нас такой проблемы нету. Абхазский церковный вопрос хорошо известен, и все, кто должен решить этот вопрос, в курсе о том, что происходит там. Вопрос только в нас заключается. То есть мы не едины в этом вопросе, и у абхазских властей нет четкой позиции в этом отношении. Ситуация, прагматическая ситуация, реальная ситуация, которая существует с точки зрения богословия, нравственности, как хотите, устраивает или не устраивает, но ситуация именно такова. Покуда не будет обращения президента страны, руководства этой страны к Вселенской Патриархии с просьбой решить вопрос Абхазской Церкви, ее воссоздание, ничего не решится. Покуда мы внутри будем говорить о том, что то мы хотим автокефалию и независимость, то мы вроде не хотим, то мы хотим, как бы, так сказать, двойную юрисдикцию, то мы вроде бы как бы хотим независимость, но в то же время это независимость где-то там присоединившейся какой-то митрополии, к епархии и так далее. То есть пока будут вот эти расплывчатые и невнятные высказывания и позиции по этому вопросу, решение нашего вопроса будет затягиваться. мы не используем те возможности, которые сегодня есть у нас. А не используем, именно поэтому он, видимо, я был, скажем так, резок и в отношении послания президента, не используем, потому что господствуют экономические интересы. То есть мы боимся о том, что не будет финансирования, не будет еще чего-то и так далее, если мы будем работать в других направлениях. Никакой внешней политики не будет, если мы будем сидеть в Абхазии и заниматься стройками.
Это был глава Церковного совета Священной Митрополии Абхазии архимандрит Дорофей Дбар. С ним беседовал мой коллега Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Министерство и ведомство Грузии подводят итоги уходящего года, стараясь как-то порадовать граждан страны позитивными тенденциями. Однако из-за кризиса в экономике это не так легко сделать. На общем негативном фоне данные Национальной администрации туризма, которые демонстрируют серьезный рост турпотока в страну, выглядят впечатляюще. Однако нашему тбилисскому корреспонденту Ираклию Орагрелидзе бросилось в глаза резкое снижение доходов от туризма.
В 2013 году число иностранных туристов, прибывших в Грузию, превысило 5 миллионов человек, что на 26% больше, чем в прошлом году. Страна демонстрирует одни из лучших показателей роста турпотока в Европе. С такими данными общественность вчера знакомили руководитель Национальной администрации туризма Георгий Сигуа и министр экономики Георгий Квирикашвили на пресс-конференции в Тбилиси. Одновременно чиновники отрапортовали, что доходы от внешнего туризма превысили 730 миллионов долларов. Это примерно 7% от ВВП страны. В сфере туристического обслуживания сейчас трудоустроены 180 тысяч человек. А по прогнозам министра экономики Георгия Квирикашвили, доходы от туризма в будущем году составят около 2 миллиардов долларов.
Особый интерес у туристов вызывает винный туризм. За ним идет экстремальный туризм и отдых в специальных оздоровительных центрах. По-прежнему популярен отдых на Черноморском побережье, в особенности в Батуми.
Однако оптимизм министра трудно обосновать, особенно если сравнить нынешние доходы с прошлогодними. В 2012 году доходы от внешнего туризма составили 1,4 миллиарда лари. Итоги нынешнего года не дотягивают даже до уровня 2011 года, когда страна заработала на иностранных гостях 956 миллионов лари. Получается, что турпоток растет, но при этом денег иностранные туристы привозят все меньше. Чтобы выяснить причины этого парадоксального падения, я обратился к экспертам. По словам декана факультета туризма Кавказского университета Майси Дамунидзе, возможно, причина в том, что в стране развивается низкобюджетный туризм.
Когда мы говорим о развитии низкобюджетного туризма, мы должны учитывать то, сколько денег тратит эта категория людей, пользуются ли они услугами местного гостиничного сектора.
По словам экономического эксперта Ники Читадзе, важна система подсчета визитеров.
Можно предположить, что департамент огласил не количество туристов, а количество лиц, пересекших грузинскую границу. Много людей не задерживается в стране дольше, чем на 2-3 дня. Увеличилось и количество транзитных визитеров.
Действительно. В этом году на улицах грузинских городов можно видеть множество зарубежных гостей с рюкзаками на плечах. Такая категория туристов довольствуется малым, часто передвигаясь автостопами, предпочитая ночевать в палатках под открытым небом. Добавьте к этому количество частных хостелов, которые растут как грибы после дождя. Проживание в таких гостиницах стоит очень дешево, около 10 долларов в сутки. Налоги они тоже платят неохотно, пользуясь ослаблением налогового прессинга после поражения нацдвижения. К числу этих причин можно добавить и выход на грузинский рынок низкобюджетных авиакомпаний. Это привело к росту потока туристов из бедных азиатских стран, а также к увеличению количества транзитных пассажиров. Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
В лагере для бездомных в Тбилиси уже зарегистрированы 194 человека. В Исани-Самгорском районе столицы для них были установлены 17 палаток по инициативе правительства Грузии. О том, в каких условиях приходится жить здесь бездомным, узнавал Серго Брегвадзе. Рубрика «Городской репортаж».
Вдоль Московского проспекта в Тбилиси разбит небольшой палаточный лагерь, который местные жители тут же окрестили городом бездомных. Две недели назад по инициативе правительства Грузии, Министерства юстиции, обороны, здравоохранения и регионального развития на этом месте было установлено 4 палатки для бездомных, каждая из которых рассчитана на 12 человек. К сегодняшнему дню городок расширился до 17 палаток, 16 из них заселены полностью, в последней пока обосновались 2 человека. Каждый день сюда приходят люди, нуждающиеся в крыше над головой, но далеко не все остаются. Многие предпочитают вернуться на улицу. Они отшельники и привыкли к такому образу жизни, рассказывает одна из обитателей палатки Светлана. Она одна из первых облюбовала лагерь для бездомных, узнав о нем от полицейских.
Спали то в одном саду, то в другом саду. Все попало. Ну, потом, когда холодно было, маленькое какое-то здание было, и мы там ночью залезали и вылезали.
Рассказывает Светлана. Бездомной она стала сравнительно недавно. Женщина рассказывает свою историю, однако далеко не всем подобным романам можно верить. Жители улицы любят душераздирающие сюжеты, которым позавидовал бы Болливуд. Впрочем, Светлана, кажется, ничего не придумала. Несколько лет назад ее дочь, рассказывает она, поразил смертельный недуг. На лечение в одном из банков страны был взят крупный кредит. Девочку удалось спасти. Впоследствии она вышла замуж и переехала к супругу. Через некоторое время зарплаты санитара одного из роддомов в Тбилиси Светлане стало не хватать, чтобы покрыть одновременно и коммунальные расходы, и погашение кредита. Пришлось продать родной дом.
30 лет я работала в роддоме. И вместе все в один день пропало. И работа меня пустили, как старая, так сказали. И вот все потеряла. И оказалось, год я на квартире жила как-то. Еще смогла. А потом уже 8 месяцев на улице мы уже.
Рассказала Светлана. Она не переставала надеяться, что все еще наладится. Долго искала работу, но потом махнула рукой. Будь что будет. С приходом холодов спать на улице уже не получалось, и сон превратился в навязчивую идею, рассказывает Светлана. Город бездомных стал для нее настоящим спасением. Палатки здесь отапливаются дровяными печами 24 часа в сутки. При лагере функционирует палаточный госпиталь, бесплатная столовая, а местные жители снабжают нуждающихся теплыми вещами. Очередную партию зимней одежды бездомные получили и сегодня. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Госуниверситет в де-факто Республике Южная Осетия начал выпускать собственную газету. Первый же тираж 300 экземпляров, который вышел в начале декабря, моментально разошелся среди студентов и преподавателей. В ВУЗе уверены, что издание найдет читателя и за пределами университета, рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Кирихсаева.
Университетскую газету решили назвать просто незатейливо «ЮГУ Пресс». В своей редакторской колонке преподаватель факультета журналистики Хансиат Кудалаева напомнила о предыдущих газетах, издававшихся вузом. Их всех отличала одна характерная черта – они были рассчитаны исключительно на студенческую аудиторию. Новое издание имеет принципиально иную позицию. Оно планирует рассказывать обо всех, без исключения, обстоятельствах и аспектах жизни местного университета. Как рассказывает Хансиат Кудалаева, реанимировать вузовскую газету предложил недавно назначенный на должность ректор Вадим Тедеев. Он был очень обрадован, когда обнаружил, что на балансе университета числится простаивающее типографское оборудование.
Вот раньше мы издавали студенческую газету, сейчас решили общеуниверситетскую выпустить. Вообще, конечно, будем стараться разнообразить контент, но акцент будем делать, конечно же, все-таки на университетской жизни. На всех событиях происходящих, самых важных, самых значимых. Будем, конечно, высвечивать проблемные вопросы. Воспитательная работа, учебный процесс, научная деятельность и студентов, и преподавателей.
По словам Кудалаевой, пока желание писать статьи для газеты проявили только студенты факультета журналистики. Но к работе обязательно будут привлекаться и другие факультеты.
На каждом факультете обычно бывают, да, такие люди, которые любят это дело, умеют писать, хотят писать. Вот есть еще у нас вот на последней странице рубрика творчества, допустим. Тоже хотим выявить. Молодые люди обычно они скрывают очень многие, допустим, пишут стихи, рассказы и так далее. Вот одна из моих целей – это выявление вот таких молодых людей, особенно осетино пишущих.
Слухи о тотальной апатии молодежи, с улыбкой говорит Хансиат, сильно преувеличены. Возобновление выпуска университетской газеты было принято на ура. Это великолепное начинание, подтверждает ее слова студент Александр Кулумбегов.
Часто, когда мы проводили еще в прошлом, там позапрошлом году разные мероприятия, то получалось так, что не все в университете это узнавали, а соответственно, не узнавая, они не интересовались вообще активной студенческой жизнью. То есть единственный, наверное, источник нашего распространения это был сайт, который мы сами же смоделировали. И все. А сейчас ребята будут знать, что происходит в университете, и будут сами активнее включаться в эти процессы. Преподаватели и вообще, я думаю, жители города тоже будут. Она не только же в университете, я думаю, будет иметь распространение.
Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас, цитируют в газете группу «Машина времени». И обещают, что вот-вот у главного учебного заведения страны появится и собственная телестудия. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.